Личность и история. Вопрос этот весьма непрост. Попробуй ответить на него, особенно если представишь, что могло быть с миром, не уйди столь внезапно Рузвельт, не займи его место Трумэн. Когда личность выдвигается к лидерству, как выявление вполне закономерной тенденции, тогда история развивается так, как ей и надлежит развиваться. В том же случае, когда у руля правления оказывается человек, который поднялся вверх в результате сцепленности случайностей, тогда развитие мстит человечеству, словно бы наказывая его за пассивность, трусость и приспособленчество. Личность и история. Ответ на этот вопрос в достаточной степени актуальный, не дан еще наукой. Успеть бы послушать ответ ученых, ибо появление случайных личностей на арене истории чревато катастрофой, и чем дальше, тем эта угроза делалась явственнее. Потому что если раньше право на владычество решалось на полях битв, когда лицом к лицу сходились армии, то ныне все определяет скорость, с которой пальцы, по приказу лидера, опустятся на безликие кнопки, приводящие в действие те силы, которые раздирают атомы, выхлестывая их силу, сжигающим все окрест пыльным грибом смерти. Дорогой мистер Маккайр, после пятимесячного путешествия по латиноамериканскому континенту я собрал достаточное количество документов из первых рук, которые позволяют сделать вывод, что Гитлер добился совершенно феноменального успеха в своей попытке проникнуть на юг западного полушария. В Чили, например, в 1935 году существовали три экономические силы – Соединенные Штаты, Великобритания и Германия. Если на долю нашей страны тогда падало 27% экспорта и 23% импорта, то на долю Германии, соответственно, 20,7%. Однако спустя год Рейх поднял свой экспорт до 28%, а импорт до 9%, понудив нас сдать свои позиции, поскольку наш экспорт упал до 25%, а импорт до 19%. Великобритании был нанесен еще больший удар. Такая же или почти такая же ситуация сложилась в Сальвадоре, Гватемале, Перу, Эквадоре, Колумбии. Казалось бы, после крушения нацизма положение должно было коренным образом измениться. Однако, поскольку Аргентина, начиная с 1938 года, занимала на юге континента первое место по торговле с Германией, поскольку там существует более 1000 фирм, созданных на капиталы НСДАП и СС, позиции Германии, как только эта страна будет воссоздана, вновь окажутся весьма сильными. Именно поэтому я и хочу поставить перед вами кардинальный вопрос. В какой мере вы санкционируете работу с немецкими колониями в Аргентине, Бразилии, Чили и Парагвае? Да и санкционируете ли вы такую работу вообще? Я долго занимался историческим срезом проблемы и пришел к довольно любопытным выводам. Дело в том, что мы, единственная страна, не имевшая разведки вплоть до 1940 года, совершенно лишены архивов, то есть резерва для привлечения к сотрудничеству возможных друзей нашей системы. Это пока еще, подчеркиваю, пока еще восстановимо, если вы сочтете возможным поручить аналитикам исследовать документацию, хранящуюся в Пентагоне и ВМС, связанную с акциями на юге континента, начиная с 1890 года, когда наш корабль «Таллапуза» пришвартовался в Буэнос-Айресе в связи с революционными волнениями и внес свой весомый вклад в стабилизацию положения в стране. Никак не исследованы документы адмирала Бенхайма, который возглавил нашу эскадру, принимавшую в 1894 году участие в боях против повстанцев. Никто не изучал материалы о десанте в Никарагуа с крейсеров «Марблхед» и «Коламбия» в 1898 году. Ни в ВМС, ни в Пентагоне, как мне сказали, нет информации, то есть наверняка она существует неразобранной в архивах, валяющихся в сырых помещениях, об отряде наших гардемаринов, высаженных в 1905 году в Гондурасе с эсминцем Ретта. В ВМС кое-что есть о нашем десанте в Панаму, когда мы удерживали эту территорию в 1903-1904 годах, не исследованы контакты наших военных моряков с коренным населением Доминиканской республики во время десанта морской пехоты с эсминцев Детройт, Янки, Ньюарк и Хатфорд. Поскольку мы довольно прочно обосновались тогда в Санто-Доминго, необходимо поднять все корабельные книги о том, где дислоцировались наши люди в городе, в каких домах, фамилии хозяев, род занятий, родственники, дети. Я не убежден, что мы достаточно серьезно исследовали наши контакты на Кубе, а их было множество в период с 1906 по 1912, когда мы завершили операцию по высадке наших войск на остров договором о предоставлении нам военной базы Гуантанамо. А контакты на Гаити столь необходимы ныне? А Доминиканская республика? Всего 32 года назад, в 1914-м, мы нашли в себе мужество вмешаться в конфликт и бросить эсминец Мачас на подавление революционного бунта. Кто об этом помнит? Борьба против левых в Никарагуа, когда мы были хозяевами положения в течение 7 лет, с 26 по 33 год. Я не убежден, что Самоса до конца искренен с нами. Все-таки его нацистские симпатии так сильны, что верить в его сориентированность только на нас весьма рискованно. Его удар по немецким колонистам в стране после начала Второй мировой войны был продиктован отнюдь не его верностью нашим антигитлеровским принципам, но лишь желанием забрать себе плантации, принадлежавшие немцам. Немецкие колонисты были интернированы, многие уехали в Парагвай и Аргентину, но резидентура СД и Абвера работала в Никарагуа беспрепятственно. Документацию по этому вопросу я подбираю, перешлю вам со следующей почтой. И, наконец, последнее. Исполняющий обязанности резидента в Испании Пол Роумен, собравший серьезную информацию по латиноамериканскому континенту и по Пиренейскому полуострову, рекрутирован в ОСС из профсоюзов, причем, как мне сказали, был весьма тесно связан с левыми элементами. Я ни в коей мере не намерен дезавуировать его мужественную работу во время войны в Германии, но ситуация в мире меняется, а он по-прежнему остается схоластическим идеалистом. Когда я запросил у него данные на тех немцев, с которыми у нас есть контакты в Испании, он ответил мне в том смысле, что ни с одним из нацистов служба не намерена поддерживать связи, дабы не компрометировать те демократические идеалы, на которых состоялись Соединенные Штаты. Естественно, после этого я не считал возможным делиться с ним моими соображениями о необходимости работы среди немцев, которые поселились на юге континента. Видимо, было бы целесообразнее переместить Роумена куда-либо в другое место, туда, где его идеализм не будет препятствовать делу. Промедление смерти подобно. Каждый упущенный день работает против нас, ибо Лондон не сидит сложа руки. Да и немцы рассчитывают на то, что в ближайшие годы ситуация в Европе изменится таким образом, что демократиям придется пойти на альянс с консервативными элементами Германии. Следовательно, Латинская Америка делается сейчас опытным полем возможного сотрудничества. Вдали от европейской шумихи, на здешних бескрайних просторах, такого рода эксперимент можно проводить обстоятельно и спокойно, в расчете на далекое будущее. Жду ответа. Как всегда, ваши рекомендации являются бесконечно ценными, определяющими настрой дальнейшей работы. Искренне ваш, Джон Джекобс. Третье. Дорогой Аллен, я хотел бы показать вам для ознакомления любопытное письмо Джона Джекобса, брата Эрла, руководителя ИТТ в Испании. Ваш Макайр. Четвертое. Дорогой Макайр, вы ознакомите меня со всеми любопытными письмами, когда я стану вашим начальником. Пока же я скромный адвокат из Салливан энд Кромвелл. Дерзайте. Ваш Аллен Даллес.
Пятое. Дорогой Макайр, я долго раздумывал, прежде чем сесть за это письмо. Вы знаете, я всегда старался быть подальше от начальства и поближе к практике нашей борьбы против коричневого ужаса. При всех моих недостатках именно это качество я причислял к тем немногим достоинствам, которыми меня наградил Бог. Многое из того, что происходит сейчас, я считаю неверным, и это мое право, согласитесь. Я выполняю свой долг, руководствуясь основополагающими принципами нашей демократии. Но если мое понимание справедливости вступит в противоречие с теми понятиями, которые начинают брать верх, сочту своим долгом начать борьбу против нечестности. Однако, прежде чем начать драку, я бы хотел выслушать ваше мнение. Дело в том, что Джон Джекобс, который сейчас живет в Буэнос-Айресе, его брат Эрл возглавляет наше мадридское ИТТ, вылетая оттуда в другие регионы континента, подчеркнуто заявляет себя вашим личным представителем. Но это бы полбеды. Ужас заключается в том, что он пытается привлечь к работе в Аргентине немцев, которых я по-прежнему полагаю нашими главными врагами. Речь идет не о тех, которые эмигрировали туда, спасаясь от Гитлера, нет, совсем наоборот. Ибо именно тех немцев он считает подозрительными, красными.
Он ищет устойчивых контактов с теми, кто был откомандирован сюда гитлеровцами еще до войны, а также с теми, кто ныне скрывается здесь от возмездия. Я разворачиваю нашу работу в Испании, надеюсь, и во всем испаноговорящем мире, так, чтобы выявить всех нацистов, подготовить условия для их выдачи правосудию. А Джекобс, наоборот, предпринимает все возможное, чтобы привлечь их к доверительному сотрудничеству. Я, кстати, намерен проверить, не ведет ли аналогичную работу в Испании его брат Эрл. Отсюда мой вопрос. Это его личная инициатива, или же он развивает свою активность, исходя из ваших рекомендаций? Искренне ваш, Пол Роуман. 6. Полу Роуману. Дорогой Пол, я был очень рад получить ваше честное письмо, исполненное гражданского мужества и столь обычной для вас открытости. Конечно же, активность Джона Джекобса, который отнюдь не является моим личным представителем, да и как он может меня представлять, если я нынче, после ликвидации ОСС, стал чиновником Государственного департамента, является его личной инициативой. Думаю, вам известно мое отношение к нацистам. Тем не менее, обещаю потребовать у Джона Джекобса самого подробного отчета о том, что он на самом деле делает в Аргентине. Вы же знаете, сколь обычны фантазии отдельных чиновников, особенно тех, которые больше думают о личном успехе, чем о торжестве нашего дела. А оно очень просто. Но поэтому чрезвычайно трудно. Защита демократии от угрозы тоталитаризма, откуда бы она ни исходила. В этом смысле мы обязаны использовать все возможности в нашей борьбе, но отнюдь не такие, которые могут нанести урон престижу страны и дела. Советовал бы вам пока что никак не вмешиваться в работу Джекобса. Во всяком случае, до тех пор, пока я не получу его объяснений. Искренне ваш, Маккайр. 7. Джону Джекобсу. Мой дорогой мистер Джекобс, ваше письмо показалось мне чрезвычайно интересным. Вы хорошо и перспективно мыслите. Ваш поиск представляется мне весьма и весьма обнадеживающим. Дерзайте. Однако постоянно думайте о престиже нашей страны, внесшей главный вклад в победу над коричневым ужасом гитлеризма. Дружеский совет. Работайте автономно. Прервите контакты с посольством. Зря вы сердитесь на Пола Роумена. Прекрасный человек и мужественный солдат. Он, и это вполне допустимо, может быть в плену умирающих концепций. Я не сбрасываю со счетов и самую обычную человеческую ревность. Тем не менее, я питаю к этому ветерану уважение и симпатию. Вы примкнули к нашей деятельности, когда битва с нацизмом и японским агрессором была закончена, но не ваша вина, что вы не знаете всех заслуг Роумена. Рано или поздно страна воздаст ему благодарственную память. Его былая близость к левым не может ставиться ему в вину, ибо она бездоказательна. А мы живем в условиях такой демократии, которая всегда отвергала и будет отвергать оговор как метод борьбы с политическим оппонентом. И еще. Поскольку вас рекомендовала на службу банковская группа Дигона, всячески избегайте того, чтобы вас могли упрекнуть в работе не на того хозяина. Это козырь в руки тем, кто является противником того дела, которому мы с вами служим. Жду вашего подробного и развернутого доклада. Посылать его через посольство не следует. Найдите возможность еще раз встретиться с руководителем ИТТ в Аргентине мистером Арнольдом. Он знает о вашем визите, и обговорите с ним формы сотрудничества. Думаю, ИТТ впредь будет вполне надежным партнером в нашей дальнейшей работе. Искренне ваш, Роберт Маккайр. 8. Джозефу Маккарти, Сенат США. Мой дорогой Джозеф, хочу поздравить вас с тем, что теперь именно вы курируете комиссию по борьбе с антиамериканской деятельностью. Никто другой не смог бы наладить эту благородную работу, столь сейчас нужную, кроме вас. Это не комплимент, а констатация реальностей. Поскольку, как я знаю, ваши связи с Эдгаром Гувером, директором ФБР, носят дружеский характер, просил бы вас попросить у него всю информацию на Пола Роумена, работающего ныне в нашем посольстве в Испании. Дело в том, что наш с вами любимец Билл, Уильям Донован, привлек его к сотрудничеству еще до начала войны, из числа тех, кого они рекрутировали в левом лагере. То, что было совершенно необходимо в 40-м году, сейчас подлежит переосмыслению. Я просил бы вас выполнить мою просьбу тактично, в высшей мере аккуратно, потому что Роумен по праву считается одним из наиболее талантливых и мужественных разведчиков. А такие люди, поверьте, я говорю это вполне профессионально,
обладают особой чувствительностью и ранимостью. Если у Эдгара есть какие-то тревожные материалы, мы могли бы встретиться и обсудить ряд возможных шагов. Ваш ответ я бы предпочел получить при личной встрече. В такого рода деле документ порой оборачивается против дела. Сердечно ваш, Ален Даллес.
9. Тому, кого это касается, весьма конфиденциально. Эдгару Гуверу, директору Федерального бюро расследований. Дорогой Эдгар, вы обладаете уникальным даром формулировать задачу так коротко и емко, что я не перестаю восторгаться вами. Совершенно согласен, что мы никогда не наведем порядок дома, если не стукнем по носу левых во главе с коммунистами, как нашими, американскими, так и теми, кто приехал сюда во время войны, вроде всех этих Брехтов и Эйслеров. То, что они пишут, печатают и снимают в Голливуде, есть открытый вызов нашим традициям, гимн чуждой нашему народу доктрине коммунизма. И происходит это при равнодушном попустительстве администрации. Хватит. Я сформулирую задачу круче и бесстрашней. Необходим общенациональный процесс над врагами, который докажет доверчивым американцам, что в стране зреет заговор, который обязаны пресечь истинные патриоты Америки. Совершенно согласен с вами, что пора готовиться к смертельной схватке. Я буду глубоко признателен, если вы позволите мне и моим наиболее близким друзьям из комиссии по расследованию антиамериканской деятельности познакомиться с вашими досье, в которых собраны изобличающие левых материалы. После этого я намерен снестись с Аленом Даллесом и обсудить с ним то, что меня более всего интересует, а именно, каким образом европейские центры большевизма организовывают свои боевые пропагандистские группы для проникновения на наш континент. Ален недавно заметил, что целый ряд сотрудников ОСС, оставшихся на государственной службе, по-прежнему поддерживает тесные контакты с левыми в Европе, которые они наладили с ними, когда те были в подполье. Они поэтому великолепно знают, как работать против государственной идеи. Они, наконец, увенчаны лаврами антифашистских борцов и, что самое устрашающее, организованы в легионы, Эдгар. Я испытываю страх перед их постоянным скрытым шуршащим присутствием. Поэтому, если наше дружество оформится в некий необъявленный блок, Гувер, Даллес, Маккарти, убежден, мы сможем вылечить нашу прекрасную родину от той болезни, которой она насильственно заражена людьми чужой крови, чужой идеи, чужой традиции. Сердечно ваш, Джозеф Маккарти, сенатор США.
10. Совершенно конфиденциально Алену Даллесу, Салливан энд Кромвелл, Уолл-стрит, Нью-Йорк, США. Дорогой Ален, со свойственной ему эффективностью Джозеф Маккарти поддержал все то, о чем мы с вами говорили. Как я понял, Джозеф намерен начать с чужих. Я передам ему материалы по Брехту и Эйслеру. Они впечатляют. Однако эти люди имели кое-какие связи с вашими коллегами по ОСС, с Полом Роуманом, которым вы интересовались в том числе. Был бы глубоко признателен, если бы вы нашли время для того, чтобы мы вместе позавтракали. Какие-то вещи стоит обсудить с глазу на глаз, они того стоят. Никто, кроме вас, не умел организовать такие комбинации, которые будут занесены в хрестоматии политической борьбы XX века. Пришло время думать о новых комбинациях. Вне и без вас они невозможны. Искренне ваш Эдгар Гувер, директор ФБР.
11. Совершенно секретно, в одном экземпляре. Генералу Гелену, Мюнхен. Рихард Штрассе 8. Уважаемый господин генерал, отправляю данные по Алену Даллесу за прошлую неделю, полученные оперативным путем. Первое. Последние шаги, тайно предпринятые мистером Даллесом против бывших работников ОСС, скорее всего, продиктованы его желанием провести черновую работу по перевербовке видных офицеров политической разведки РСХА и тех, кто с ними тесно сотрудничал в борьбе против большевизма, именно в то время, пока он отошел от работы в ОСС, став частным лицом. Пока левые, работавшие в ОСС, не будут ошельмованы и удалены из секретных служб США, такого рода деятельность может стать достоянием гласности, что нанесет труднопоправимый ущерб престижу семьи Даллесов. Второе. Следует предполагать, что мистер Даллес намерен копить резерв ударной агентуры, который он предполагает ввести в активную работу накануне того часа, когда вернется к активной государственной деятельности. Видимо, этим же следует объяснить и то, что мистер Даллес предпринял ряд шагов в Нюрнберге, целью которых является нажим на тех, от кого зависит судьба обвиняемых, президента Рейхсбанка Ялмара Шахта, вице-канцлера фон Папена и заместителя рейхсминистра пропаганды главного эксперта по коммунизму Наумана. Четвертое. Главным контактом мистера Даллеса следует считать Роберта Маккайра, исполняющего обязанность начальника разведки Государственного департамента. Установить причины, по которым мистер Маккайр столь фанатично предан мистеру Даллесу, пока что не представилось возможным. С.В. 722.